Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема связана с реформированием армии, которую задумали Австрия и Украина. Речь пойдет и о России, которая категорически отказывается отменить призыв. Двадцатого января в Австрии состоится референдум по сохранению или упразднению призыва. Итоги всенародного опроса не признаются австрийской конституцией как обязательные для исполнения. Однако две крупнейшие партии, победившие на последних выборах, социал-демократическая и австрийская народная партия, пообещали избирателям, что примут решение в соответствии с итогами референдума. Политики решили спросить у граждан о призыве, потому что не могли договориться между собой. Левые выступают за отмену обязательной воинской повинности, а правые – за ее сохранение. Предсказать, чем закончится референдум, в Австрии никто не берется. Социал-демократы делают ставку на молодых избирателей и жителей больших городов, которые выступают за отмену воинской повинности и переход к профессиональной армии, набирающейся по контракту. Консерваторы апеллируют к людям старших поколений и жителям регионов. Количественно эта группа избирателей имеет перевес, но неизвестно, будет ли она принимать активное участие в грядущем референдуме, ведь вынесенный на голосование вопрос касается более молодого поколения. Согласно обнародованным в одной из крупнейших австрийских газет «Österreich» результатам социологического исследования, 51% австрийцев выступают за сохранение призыва, поскольку опасаются, что профессиональная армия не будет достаточно многочисленной и сильной, чтобы помочь населению, например, во время природных катастроф. В странах Европейского Союза в мирное время к помощи армии прибегают в основном во время стихийных бедствий. О войне думают в последнюю очередь. В дискуссии, которая ведется в Австрии накануне проведения референдума, мало говорится о военной мощи государства, поскольку принятый в 1995 году закон о постоянном нейтралитете подразумевает не вступление Австрии в войну и недопущение присутствия иностранных войск на своей территории. Австрия не является членом НАТО, а лишь участвует в программе военного сотрудничества Североатлантического альянса «Партнерство ради мира». В этих условиях представители армии критически оценивают переход на контрактную основу уставных отношений. В первую очередь по материальным причинам, поскольку нынешнего финансирования не хватит на оплату зарплат контрактникам. Сторонники отмены обязательной воинской повинности обращают внимание на то, что Австрия – одна из немногих стран Европейского Союза, где сохранен призыв, и далеко не все, на кого распространяется закон о службе в армии, проходят военную подготовку в казарме. Призывники могут выбрать альтернативную гражданскую службу. По данным Министерства внутренних дел Австрии, численность армии – 21 тысяча военнослужащих, включая тех, кто проходит полугодовую обязательную военную подготовку. 24 тысячи мужчин и женщин считаются военнослужащими запаса, и 10 тысяч человек – постоянные сотрудники. Эксперты полагают, что, учитывая величину населения – 8,5 миллионов человек, в Австрии слишком много новобранцев. В Чехии, где население на 2 миллиона больше, военнослужащих столько же. В отличие от Вены, Прага уже завершила армейскую реформу, не только перешла исключительно на контрактные отношения с военнослужащими, но и сократила численность вооруженных сил. В бывших республиках Советского Союза численный перевес у армии России – более 1 миллиона военнослужащих и 20 миллионов в запасе. И Белоруссии – 50 тысяч военнослужащих при населении 9 миллионов человек. Украинская армия не так велика – 184 тысячи военных, однако, как планируют авторы масштабной реформы вооруженных сил, о проведении которой было объявлено совсем недавно, к 2017 году численность украинской армии будет 70 тысяч человек. Первое сокращение ожидается к концу следующего года. Подробнее о реформе в украинской армии, которая начинается в конце этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Создание профессиональной армии предполагает новая военная доктрина и стратегия национальной безопасности Украины. Осенью этого года состоится последний призыв на срочную воинскую службу. И уже с 2014-го армия и военно-морские силы будут комплектоваться исключительно на контрактной основе. По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, таким образом вооруженные силы смогут соответствовать современным стандартам.
Реформирование армии, оно происходит, исходя из целей и задач, которые стоят перед вооруженными силами. Эти цели и задачи, они определяются исходя из боевой готовности. Вооружение, современные технические средства, исходя из территориальной целостности, возможных конфликтов вооруженных на территории нашей страны.
После перехода на контрактную службу власти обещают полностью обеспечить военных жильем и увеличить на 80% их денежное довольствие. Сейчас, например, подполковник получает 2500 гривен. Это немногим более $300. Улучшить условия содержания реформированной армии планируется за счет распродажи ее излишков имущества и техники, а также за счет кардинального поэтапного сокращения численности. В настоящее время в рядах национальных вооруженных сил несут службу 184 тысячи военнослужащих, но уже к концу следующего года останется не более 100 тысяч. Переход на контрактную армию был одним из важных пунктов предвыборной кампании действующего президента страны Виктора Януковича. Оппозиция убеждена, что военная реформа Януковича приведет к полному краху вооруженных сил, говорит бывший министр обороны, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.
Не можна скорочувати армію за нинішніх умов. Прийняли позаблоковий
стан. Не следует сокращать армию при нынешних условиях. Два года назад Украина стала внеблоковой. И одно дело, когда мы защищаем государство с союзниками, и совершенно другое, когда без них. Поэтому численность армии должна быть не меньше, а больше. Кроме того, необходимо значительно увеличить ее финансирование. Сейчас ситуация в армии близка к катастрофе. У нас нет ни одного боеспособного батальона и ни одной боеспособной эскадрильи.
Зараз в армии немає жодної боєздатної ескадрильи.
Между тем, в ближайшие 5 лет Украина намерена перевооружить и модернизировать свою армию. За этот период должны быть закуплены 45 самолетов, 35 вертолетов, 57 комплексов противовоздушной обороны. Но при этом планы не предусматривают введение в состав национальных ВМС ни одного нового корабля.
А их надо иметь для того, чтобы это были военно-морские силы и флот, может, украинский, а не Украина при море, а не морская держава. То есть вот конкретные задачи, но на эти конкретные задачи надо иметь средства. У нас даже для того, чтобы мы построили один корвет, у нас не хватает средств. О чем говорить? Поэтому, может быть, мы и начинаем фантазировать в стратегических масштабах, хотя, в общем-то, это тоже нужно.
Отмечает президент Атлантического совета Украины генерал-майор Вадим Гречининов. Авторы реформы убеждены, что в среднесрочной перспективе внеблоковой Украине не придется участвовать в военных конфликтах локального или регионального уровня. Поэтому ключевой целью армии должна стать защита приграничных интересов государства без дополнительной мобилизации. Павел Лебедев возглавил Министерство обороны менее 2 недель назад. До своего назначения среди потенциальных противников Украины Лебедев называл Румынию, претендующую на спорную часть континентального шельфа с его нефтегазовыми месторождениями в районе украинского острова Змеиный в Черном море.
У нас есть экономический территориальный конфликт в районе острова Змеиный. Соответственно, где у нас может быть конфликт? В этом районе, да? То, соответственно, нужно развивать для того, чтобы противник понимал, что мы можем в любой момент отреагировать моментально и адекватно. Это военно-морские силы и ракеты, и авиация. Если мы говорим о каком-то возможном там теоретически вооруженном конфликте. Все остальные страны, которые окружают Украину, да, это или страны НАТО, или Россия. Вот, исходя из этого, и есть мысли о реформировании вооруженных сил.
Объявленная реформа призвана изменить и структуру, и систему управления вооруженными силами. Наиболее значимым можно назвать переход к межвидовому принципу построения армии. Ее основой должны стать 2 оперативных командования – Юг и Запад, а также командование ВМС. Ожидается, что в 2014-м штабы сухопутных войск и военно-морских сил, а впоследствии и военно-воздушных сил, будут интегрированы с генеральным штабом. Базой реформированной армии должны стать высокомобильные подразделения, включая спецназ, аэромобильные группы, горно-пехотные и воздушно-десантные бригады. Общие затраты на реализацию военной реформы оцениваются в довольно внушительную сумму – около $20 миллиардов. Поскольку в казне таких денег нет, то и рассчитывать на создание в ближайшей перспективе мобильной профессиональной армии европейского типа не стоит, считает военный эксперт Сергей Сгурец.
Экономическая слабость государства, которая не позволяет, например, перевооружить армию в короткие сроки. И второе, скажем так, последствия – избыточная численность личного состава, который не выполняет боевые задачи. Поэтому сейчас попытка найти золотую середину, которая балансирует две этих вещи – отсутствие денег и избыточная численность.
До 2017-го количество военнослужащих должно быть сокращено более чем вдвое – до 70 тысяч. Как заявляет руководство страны, Украина не собирается вступать в какие-либо военные союзы ни с Россией, ни с НАТО, оставаясь и далее внеблоковым государством. Комментируя это заявление, эксперты подчеркивают, что предлагаемое сокращение численности вооруженных сил для 45-миллионной Украины может оказаться слишком радикальным. Для сравнения, соседняя Польша, член НАТО, на 38 миллионов человек населения имеет хорошо оснащенную 100-тысячную армию, а на страже оберегаемой России и Белоруссии с населением чуть больше 9 миллионов стоят почти 50 тысяч военнослужащих.
О планирующейся реформе украинской армии рассказывал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. В отличие от Украины, Россия начала реформировать армию в 2007 году, и в середине минувшего года было объявлено о ее завершении. Численность армии в России сократилась незначительно, всего на 200 тысяч человек. Количество контрактников увеличилось, но полностью от призыва решили не отказываться. По словам военного эксперта Павла Фингельгауэра, это связано в основном с тем, что армии нужно сохранить возможность мобилизационного развертывания вооруженных сил.
Нужно сохранить возможность мобилизационного развертывания массовой армии, массовых вооруженных сил. А для этого нужно призывать призывников, готовить их, а потом отправлять в резерв, чтобы был подготовленный резерв резервистов на случай мобилизации. Ну, есть и другие аргументы, что слишком дорого стоит профессиональная контрактная армия, хотя это, в общем, аргумент действительно совершенно неочевидный. С учетом тех потерь, которые несет в целом экономика и народное хозяйство от системы призыва. Но, тем не менее, главная причина – это, конечно, стремление сохранить мобилизационные возможности для развертывания массовых вооруженных сил.
И вы упомянули стоимость контрактной армии, что такое мнение, что контрактная армия была бы дорогим удовольствием, и этот аргумент есть и в Австрии, потому что там тоже в дискуссии, которая связана с референдумом об отмене призыва, говорят о том, что это было бы дорого, и в данный момент таких средств нет. Но, с другой стороны, реформы, то есть переход на контрактную армию, они, как правило, сопровождаются и сокращением численности армии. А российская армия, она традиционно очень велика, миллион человек, и по отношению к размеру населения это очень много. Вам не кажется, что России имеет смысл сократить количество призывников и вообще количество военнослужащих?
Они сокращаются и так, явочным порядком. Сейчас, поскольку не хватает призывников, очень серьезная недоукомплектованность бригад сухопутных войск. То есть Россия вынуждена будет менять систему комплектования. Но есть планы резко увеличить количество контрактников. Что из этого выйдет, непонятно. Насколько создается вообще система профессионального рекрутирования. До сих пор контрактников в основном набирали из призывников. То есть сначала призывали, а потом в частях уговаривали или в некоторых случаях заставляли подписывать контракт. Эта система не работает, нужна система профессионального рекрутирования, то есть надо не просто брать всех подряд, кто проходит там минимальный тест, нет комиссии, а нужен отбор, нужна селекция, как это делается в тех странах, где существуют добровольческие наемные вооруженные силы. Но общая тенденция в мире именно такова, сворачивание призыва, поскольку современное вооружение очень сложное, и отдавать его в руки кое-как обученным бывшим школьникам довольно бессмысленно. То есть даже в тех странах, где никто даже не заикается о том, чтобы закругляться с призывом, например, в Израиле, резервистов используют меньше и используют их во второй линии, а впереди только реально боевые части, регулярные. Традиционно в истории войн, когда так дорого стоит экипировка, неизбежно от призывной всеобщей системы приходят к добровольческой в той или иной форме. Хотя комплектовать вообще, в принципе, можно разными способами. И тоже ничего получается. Но так, как сейчас сделано в России, это вообще никуда не годится, особенно для тех задач, которые стоят перед вооруженными силами. Потому что из солдат, служащих один год, боеспособную часть части сформировать в принципе невозможно. И плохо подготовленному солдату давать дорогое оружие и технику выйдет намного дороже, чем просто нанимать специалиста, который будет гораздо лучше подготовлен, будет более профессионально с этой сложной техникой обращаться. Ну и вообще изъятие из народного хозяйства молодых мужчин тоже не способствует экономическому росту. Ну и потом такие массовые армии тоже оказываются бесполезными. Тем временем таких вооруженных сил в целом прошло. Сейчас совсем будут другие вооруженные силы, они неизбежно будут значительно более профессионально подготовлены, чем в прошлом. Нынешняя ситуация просто нетерпима. Вариантов, в принципе, тут только два принципиальных. Один – это израильский вариант, это когда вооруженные силы состоят из призывников, но служат они 3 года, а некоторые 4 и 5. Либо американская система, где они тоже служат по контракту, а некоторые служат и 2 срока, и там сержанты служат вообще десятки лет. Но там они это добровольцы, и их не по призыву, а набирают, рекрутируют. А по сути результат один и тот же. Солдат должен быть хорошо отобран, особенно в боевые части. Готовить достаточно долго, пока полностью станет готов к использованию этой техники. То есть до года он еще, в общем, совсем зеленый.
Это было мнение военного эксперта Павла Фингельгауэра. Необходимость набора военнослужащих по контракту связана с тем, что современное вооружение требует многолетнего обучения. Поэтому российские военные объявили, что количество контрактников в ближайшем будущем достигнет 425 тысяч человек, почти половины нынешней численности российской армии. Те же, кто подлежат в России призыву, предпочитают учиться или работать. 64% опрошенных фондом «Общественное мнение» положительно относятся к увеличению доли контрактников в армии, но в то же время 54% с пониманием относятся к тем, кто уклоняется от службы в первую очередь из-за дедовщины. По словам военных экспертов, немного молодых людей стремятся служить в армии по контракту, что приводит к недостаточной комплектации, например, сухопутных войск. Виноваты не только неуставные отношения, но и армейские неудачи. Престижа военной службе не добавляют ни хищения в Барентс-сервисе, ни неудачи, например, космической отрасли. Достаточно вспомнить прошлогодний запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая так и не смогла выполнить поставленные задачи – вывести на орбиту спутник связи. Это была Александра Вагнер. Я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте и слушайте наши материалы по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно скачивайте подкасты в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Подписаться на материалы проекта «Европа» очень просто. Вы найдете подробное руководство на странице проекта.